Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Христос воскресе! Мы поздравляем вас всех с сегодняшним праздником, который особенно почитается каждым русским человеком, который служил в армии, днем великомученика Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Победоносец изображен на нашем гербе, на гербе России и на гербе Москвы. А сейчас вся наша страна одевает в эти дни георгиевские ленточки, потому что самая почетная награда была в русской армии всегда. Это орден Георгия Победоносца. Но это награда офицерская, даже за... подвиги полководцам вручалась ордена 1, 2, 3, 4 степени. Это редкость была. А солдатский знак отличия, он назывался знак отличия военного ордена Георгия Победоносца, считался высшей наградой для нижних чинов. И, кстати, вот этот солдатский Георгий, он стал именоваться Георгиевским крестом в 13 году, перед Второй Отечественной, как его называли, Германской войной, Первой мировой. Это была очень почетная награда. И каждый офицер ценил Георгиевский крест. Мы видим царя-мученика с Георгиевским крестом в петлице, всегда на фотографиях. Государь, он же был как верховный главнокомандующий, хотя оставался полковником после смерти своего отца, государя-императора Александра III, государь не имел права себя повысить, не считал себя, вернее, вправе повысить себя и оставался полковником. А награда, Георгиевский крест, он считал эту награду самой почетной. И сегодня в нашей студии Виктор Николаевич Николаев, писатель, автор книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца», «Из рода в род», «Время подумать о главном», «Шамардинские истории». И, Виктор, мне хотелось бы тебя сегодня... Мы с тобой не раз уже за все эти годы говорили, поздравляли наших ветеранов, говорили о Великой Отечественной войне. Но хотелось бы сегодня вспомнить георгиевскую ленту, вспомнить наших дорогих ветеранов, потому что сегодня, в эти дни, за георгиевскую ленту убивают в прямом смысле этого слова. Мы об этом никогда не могли с тобой даже подумать, что наступит то время, когда георгиевская ленточка на Украине для людей будет нести... То есть носить георгиевскую ленту, это просто будет уже подвигом. Потому что сейчас, дорогие братья и сестры, одеть георгиевскую ленту, вы выйти на улицу в Одессе, например, после погроба, это надо обладать огромным мужеством, потому что могут подстеречь просто человека и из-за угла ударить, убить, могут застрелить. И вот об этом бы хотелось поговорить и о наших ветеранах, и о том, о героизме, о подвигах, о воинских наградах, потому что иногда мы с тобой видим ветеранов с орденом славы и вспоминаем на улицах, приходится, их уже остается не так много, и мы понимаем, что орден славы — это все тот же Георгиевский крест. Сегодня в нашей армии вернули Георгиевский крест. Кстати, первые кавалеры Георгиевского ордена Святого Великомученика Георгия появились у нас во время миротворческой акции, когда мы принуждали Грузию к миру, то есть запрещали грузинским наемникам и бандитам убивать осетин. И сегодня, я думаю, мы поговорим о том, что происходит на Украине.
Вот самое удивительное, Виктор, в том, что вот эти зверства, издевательства фашистующего направления происходят не где-нибудь, а в городах-героях. Город-герой Киев, город-герой Одесса. Это города великой славы, великого подвига, где уничтожался фашизм. И просто можно сказать, вот насколько живуч фашизм, что его, видимо, надо не то, что довести до Берлина было и уничтожить, а, наверное, должны были существовать какие-то еще более серьезные меры по уничтожению фашизма. Но, тем не менее, он продолжает жить. А жить он может от чего? Вот ты правильно сказал, принуждали Грузию миру. Вот даже сама фраза, что, оказывается, к миру надо тоже принуждать. Надо принуждать хорошему образу жизни. Надо принуждать к хорошей и правильной культуре. Вот откуда берется фашизм? Мы сейчас все смотрим новости, и нам больно за Украину, потому что это наши люди, там много наших родственников, наших друзей. И ведь даже стоит обратить внимание на то, что как помолодел фашизм. Если, допустим, во времена Великой Отечественной войны это был Гитлер-Югенд небольшими отрядами, то сегодня там сплошь Гитлер-Югенд.
На Майдане,
да? На Майдане, да. И вот как происходили вот эти зверства в Одессе 2 мая, тоже в великую дату, кстати, 2 мая, если брать по календарю Великой Отечественной войны, и участвовала там непосредственно вот эта так называемая 14-я бригада. Это люди самые зверски подготовленные.
14-я сотня Майдана.
14-я сотня Майдана, да. Туда отбирали специально самых жестоких, самых безнравственных, самых коварных, для которых человеческая жизнь, муки доставляют настоящее удовольствие. Вот как они рассматривали, как они наслаждались вот этими мучениями наших близких. Это говорит о том, что власти нет. И не надо на эту тему никаких иллюзий представлять. Поэтому то, что сейчас происходит в Восточной Украине, это, естественно, именно та ситуация, когда провозглашалась песня «Вставай, страна огромная».
То есть это война уже, которую нам объявили.
Да, это идет реальная война, и ничего другого там нет. Как это будет долго происходить, прогнозы строить, ну, наверное, не получится, потому что ситуация меняется постоянно. Но хочется сказать, что вот такого уровня подвиги, такой героизм и такие примеры, которые подавали наши отцы во время Отечественной войны, и вообще во время любой войны, они являются настоящими примерами для того, как надо учить наших детей, наших сегодняшних детей. У меня были многие разговоры с фронтовиками, которые рассказывали, допустим, такое, как однажды гибла рота, и осталось из роты всего двое в живых. Один слепой сержант и один рядовой, у которого были перебиты ноги. И вот этот слепой нес на себе безногого. И они вышли из окружения. Это тоже мистический поступок. Когда слепой, безногий, сидя на плечах у слепого, подсказывал ему дорогу, как правильно идти. А этот слепой его нес. У него были выбиты оба глаза, они сгорели в танке. Это ведь тоже подвиг, которым вот на таких моментах надо учить. Или, допустим, фашисты вели конвой наших жителей одного села, это Белоруссия. И когда уже подходило совсем дело, и все видели, что сейчас будет расстрел, одна женщина стала одевать самое чистое, у нее было с собой. И фашист был поражен: офицер, что вы делаете? Я хочу умереть в чистом, с чистой душой, и чтобы выглядеть чисто перед Богом. И знаете, вот эта колонна была помилована. Ее немцы отправили в концлагерь, но они ее не расстреляли. Вот этим поступком, простым поступком, каким надо спасать, была спасена вот эта вся группа людей.
Такое искреннее движение.
Да, такое было движение. Там было около 30 человек вот этих сельских жителей, которых выводили.
Виктор, ты вот говоришь о карателях, которые расстреливали. Ну, кстати, мы знаем, что в Белоруссии расстреливали. При советское время это скрывали, но Хатынь-то сжигали не немцы. Немцы только были руководили, а всю грязную работу они поручали именно бандеровцам, вот этим шуцманам, полицаям. И что вот интересно, я читал записки во время того, как во время погрома львовского, немец один пишет, когда они зашли во Львов, то вот этот батальон «Ахтигаль» Соловей Шухевича, Романа Шухевича, портреты которого сейчас носят на Майдане, они схватили ножи, немецкий офицер пишет. И это немец пишет, не знаю, верующий он, католик или нет, или лютеранин, говорит, это было настоящее беснование. Они с дикими воплями, схватив ножи большие, бросили срезать людей. Это было какое-то беснование, пишет немецкий офицер. И вот мы видим это же беснование на Майдане. Это же беснование мы видели 2 мая, потому что эти люди сами снимали свои зверства, сами снимали на видеокамеры. Они этим похвалялись. Вот... Что можно сказать о душе этого человека? Немцы, они с брезгливостью относились к этим палачам. И, кстати, эта дивизия СС «Галичина», она же была, наши ее разнесли в первом бою под Бродами. Она была просто разгромлена. И вот немцы, эсэсовцы, они были жестокими. Но эсэсовцы были очень упорным и храбрым врагом, достойным врагом. А вот эти палачи оказались, их боевая, скажем так, ценность оказалась ничтожной. Вот как это объяснить? Такую жестокость к мирным жителям этих карателей и их поведение в настоящем бою.
Вот, Виктор, есть такая фраза «страх». Вот у страха два вида. Есть страх Божий и страх животный. Вот когда у человека есть страх Божий, то он боится совершать то, за что придется отвечать. А есть страх животный, когда у него... Кроме животного наслаждения, как вот у этой 14-й так называемой бригады.
Сотни Майдана.
Да, сотни майдановской, которая казнила людей. У них было настоящее испытание. Как испытывают люди, которые получают настоящее удовольствие. Но, кстати, когда вот этих брали, их частично показывали на экране, насколько... У них сразу ломалась психика, и они готовы были ползать на коленях и целовать ноги тем людям, которые их застали на этом месте и которые тащили. Ведь показывали уже несколько так называемых предателей. Показывали тех, которые засылали специально туда, в Восточную Украину. И вот как они просто выглядели, и как они из этого, что они из себя представляли.
То есть это правого сектора.
Да, вот этот правый сектор. Да. Как они мгновенно менялись в психике, и как они ломались. И вот, что бы еще вот хотелось сказать. Вот война, при всей, конечно, ее трагичности, она все равно не случайно была послана для того, чтобы человек очень многое осмыслил и понял. Ведь у нас, допустим, вот я вспоминаю сейчас поведение наших ребят, моих сослуживцев, что после боев, после каких-то разведвыходов, после вылетов, я сейчас вот какое-то время спустя начал вспоминать, что мои однополчане в своей речи, у них пропадало желание рассказывать пошлые анекдоты. Какие-то, знаете, неприличные моменты, касающиеся, ну, повседневной жизни. Выравнивалась речь. Наоборот, хотелось говорить о чем-то хорошем и красивом. Вот, видимо, все-таки война вычищает все. Вот всю вот эту мерзость, все грехи из человеческой души и подает его в том виде, в каком должен быть он очищенный. Ведь не случайно люди, которые возвращаются с войны, они не могут первое время и довольно долго, даже несколько месяцев, найти себя в этой обстановке вот на территории России. Вот я помню себя, когда мы вышли из Афганистана, допустим, и оказались здесь, то примерно 3 месяца я был не в своей тарелке, я был не в своей стране. Для меня было какое-то все непривычное и где-то даже неприятное. И гораздо чище все было там. Я знаю многих ребят, которые хотели вернуться снова туда, потому что там было чище, там было приличнее. И ведь не случайно вот эти лучшие песни, самые красивые, лучшие фильмы, они ведь появились после войны сразу. Вот «Темный платочек»,
«Синий платочек»,
«Синий платочек», «Темная ночь». Темная ночь. Это ведь великие песни. А вот эта песня «Вставай, страна огромная», которая была написана буквально в ближайшие часы, ведь она просто так не могла появиться.
После войны.
После начала войны, да. И если бы не было войны, она бы не появилась, эта песня. И она на сегодняшний день, ведь когда звучит, вот такое ощущение, что человек сам по неволе хочет встать и слушать эту песню стоя.
Ну, кстати, если мы вспомнили священную войну, то то, что сейчас происходит на Восточной Украине, а я еще раз, дорогие братья и сестры, прошу вас помолиться, мы сегодня будем поминать и погибших, а я прошу вас помолиться о здравии, просят молитв священники Славянска и Краматорска. Это священники тех храмов, в которых звучит набат, отцы Николай, Виталий, Валерий, Иоанн, Вячеслав, Геннадий. Они просят молитв о своей пастве, потому что их паства — это и те ополченцы, которые сейчас взяли оружие в руки, чтобы защищать свои родные очаги, защищать своих детей. Ведь их когда показывают, ведь они же говорят, мы не хотим, чтобы в наш город приходили бандиты. Мы не хотим, чтобы они нам запрещали разговаривать на русском языке, чтобы они отнимали у нас память о победе. Вот, кстати, большинство из тех, кто восстал сейчас на Восточной Украине, они говорят главное. Мы хотим говорить на своем языке, а потом они подчеркивают. Мы не хотим предавать память отцов и дедов. У меня дед воевал, они все говорят, да? Кто постарше говорит, у меня отец воевал. И они говорят, как же, я встану на колени и предам своего деда. Вот они замахнулись на святое, на память о Великой Отечественной войне. Что значит предать эту память? После этого, мне кажется, народ может... Перестаешь быть народом. Эти люди перестают, которые предают на Украине память о Великой Отечественной войне. А ведь все-таки бандеровцев-то меньшая часть. А много равнодушных, я имею в виду потомков бандеровцев и полицаев, а большинство равнодушных, и вот они... Как они себя чувствуют сейчас, оставаясь в стороне, говоря, моя хата с краю?
Ну, здесь еще знаешь, вот что хочется сказать. У меня два деда, по отцу и по матери, герои Советского Союза. Вот все равно вот эта потомственная передача гордости за свою фамилию, оно накладывает отпечаток даже на том, что когда рассказываешь своим детям и внукам вот об этом подвиге, героизме, то они просто любят об этом слушать. Вот моя внучка, она во втором классе. Вот она в первом классе, когда я рассказывал про дедушек, героев, она написала очень красивый рассказ. Вот даже дети, находясь в таком возрасте, когда они слушают о патриотизме, и это их дедушка, они просто преображаются даже в плане культуры. Вот в плане вот умения, как красиво можно написать. Я просто был удивлен, насколько она грамотно и талантливо написала вот этот небольшой рассказик, вот, гордясь вот этими поступками.
Ну, она вообще очень ребенок такой, чуткий, очень тонкий. И, конечно, да, я по многим детям замечал, когда смотришь на их лица при встречах с ветеранами 9 мая, а скоро... Вся Москва будет и все наши города поздравлять ветеранов, выходить с цветами, вручать цветы людям, нашим дорогим ветеранам, которые оденут свои боевые награды, ордена, медали. И я видел, как дети смотрят, какие у них глаза становятся. Мне кажется, это незабываемый момент. Но вот в этом году, опять же, дорогие братья и сестры, это будет праздник со слезами на глазах не только... вспоминая о погибших в Великой Отечественной войне. Знаешь, Виктор, 27 миллионов мы потеряли. Из них потери советской армии, Красной армии, были 11,5 миллионов. Такие же, как у вермахта и его союзников. Но потери, я думаю, у них были больше, чем у нас, потому что все немцы должны были быть больше. Германцы, миллионы, попавшие в наш плен, сотни тысяч тех же венгров, румын, итальянцев, испанцев, да и добровольцев, французов, чехов, голландцев, все были добровольцы, все 12 языков, они все остались живы в советском плену. А наших пленных они истребляли миллионами. Но основные потери все-таки нашего народа, это же совершенно ясно по спискам, основные потери все-таки это мирные жители. это женщины, дети, старики. И вот к этим потерям, к этим десяткам миллионов погибших мирных жителей в Великой Отечественной войне, сегодня прибавились официальные данные 46 погибших, а одесситы говорят, что их больше сотни были зверски убиты, сожжены заживо карателями в Доме профсоюзов. А точные потери никто до сих пор не знает. И вот мне кажется, что это для нас всех не просто какое-то страшное знамение, что к тем потерям Великой Отечественной и мирных жителей прибавились потери мирных жителей, убитых карателями вот сегодня, буквально вот на этих днях. Это какой-то знак.
У нас вообще такое понятие, как о потерях, подсчитывается, мне кажется, неправильно. Вот, допустим, взять опять тот же Афганистан. Погибла официальная сводка 15 тысяч человек. Но это 15 тысяч тех, которые погибли и были реально убиты там, и которых вывезли, уже зафиксировано, что это гибель. Но ведь никто не считает, сколько потом не выжило из-за своих болезней и ранений. Потом никто не считает, ведь материнское горе это тоже сюда можно приплюсовать. Поэтому нет такой статистики, когда можно точно назвать количество вот этих потерь. И поэтому мы с тобой, Виктор, недавно говорили о том, вот каково должно быть наказание. Наказание должно соответствовать преступлению. Вот взять, допустим, Отечественную войну. Вот у нас многие фронтовики, и я в том числе согласен с ними, о том, что как казнили предателей. Не потому, чтобы насладиться вот этой смертью, а чтобы показать, что бывает за такие страшные вещи.
Кара.
Что кара будет соответствовать тому, с какой жестокостью вы отнеслись к мирным людям. Это во-первых. А во-вторых, это тоже своего рода система воспитания. Чтобы человек, видя, как происходит реальная, настоящая смерть, это ведь никто не получал от этого удовольствия, туда не приходили, как в театр, посмотреть, как это происходит. А люди были просто удовлетворены, насколько в действительности получили они по заслугам.
То есть возмездие настигло.
Возмездие настигло именно досрочно. Как это должно быть. А потом, знаешь, мне просто однажды ведь, я не беру во внимание, какая смерть была на войне, а просто когда мне однажды реально показали двухминутную съемку реального исполнения смертной казни, вот как вообще на самом деле это происходит для преступника, то мне кажется, если ее показать один раз реальную, что происходит, я думаю, что вразумятся очень многие.
Но мы почему, дорогие братья и сестры, с Виктором вспоминали, говорили о том, что ведь в 45-44 на освобожденных территориях есть хроника, когда вешают полицаев, карателей пойманных, и стоит народ, и у всех суровые лица, суровые, но это такой гнев, знаете, праведный гнев.
Абсолютно молчаливые, суровые лица.
Суровые, да, никто не торжествует.
Даже не шевелятся люди.
Да, кстати, ни у кого на лицах нет вот этой вот бесовской радости, как у тех, кто прыгал и снимал на видео пожар в доме и радовался, когда горели люди. Но суровый такой праведный гнев. И вот я подумал, мы с Виктором говорили, что хорошо бы съемки вот этой казни, как вешали всех этих иуд предателей, показать Парубию и его всем этим террористам, которые устроили в Одессе провокацию, которые убивали мирных людей и сжигали заживо в Доме профсоюзов. Может быть, они задумались о том, что их ожидает. Но я почему-то, Виктор, не сомневаюсь. Кто-то говорит, сбегут они, спрячутся, кто в Канаде. А я знаю, дорогие братья и сестры, что фашизм на украинской земле долго существовать не будет.
Фашизм вообще на святой земле существовать не будет. Он какое-то время... Но здесь надо все-таки набраться вот смелости и сказать. Вот у нас есть такая фраза «по воле Божьей». Видимо, это тоже по воле Божьей. Это ж не случайно откуда-то произошло. Это по попущению Божию. Происходит то, что происходит сегодня на Украине. И значит, надо очень многое переосмыслить. Мы можем приводить для этого вполне закономерные примеры, откуда, в принципе, это берется. Мы не будем сейчас обрисовывать политическую ситуацию на Украине иную. Мы бывали несколько раз, но вот когда мы со своей женой приезжали на Украину, это было лет 7 назад, я помню даже такой момент, когда мы зашли в одно кафе, для того, чтобы просто с ней покушать. И когда к нам подошла официантка и услышала, что мы говорим на русском языке, вот, и я до сих пор не забуду вот это отвратительное отношение к нам. Как нам бросили вот это меню, как с нами не захотели разговаривать, как с нами разговаривали высокомерно и по-хамски.
Ну, это ведь, скажу тебе, это...
Это не является везде повсеместно.
Не часто, но во всяком случае, ты же сам говорил о том, как действует пропаганда на людей. Помнишь, мы рассказывали о событиях в Тбилиси? Ты тогда очень точно заметил, гарнизон стоял в 89-м году, ваш в Азиане,
да.
Полк стоял. И как хорошо относились тепло в метро грузины до этого. А когда пошла вот эта пропаганда антирусская, ты рассказывал о том, как буквально за считанные недели изменилось все отношение. А сейчас на Украине, представляешь, больше 20 лет шла вот эта пропаганда.
23 года шла вот эта пропаганда. Да, как внушали вот этим людям, насколько ситуация надо, как надо относиться к русским.
Но умом, кстати, понять невозможно, почему сами превратили богатейшую республику Советского Союза, самую богатую плодородную, превратили в руину, но при этом почему-то уверены, что виноваты в этом русские, виновата Россия. Как это можно было людям внушить, трудно сказать. Но это тоже говорит о информационной войне. Вот, кстати, если говорить о информационных войнах, братья и сестры, сейчас идет подписка на православные журналы. У меня в руках номер «Православной беседы». Здесь много интересных материалов. И один из материалов у меня, по-моему, в трех номерах идут, о монголо-татарском иге статьи и о Древней Руси. Вот в этом номере тоже. Но здесь много, мне кажется, материалов, которые будут интересны разным читателям, поэтому поддержите, пожалуйста, журнал «Православную беседу» и все остальные наши средства массовой информации, православную газету «Радонеж». Если кто из вас может, подпишитесь. Об этом, кстати, всегда говорил Владимир Леонидович Махнач, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас сугубо помолиться. Дорогой наш друг Владимир Леонидович отошел ко Господу 5 мая 2009 года, 5 лет назад. Но, вы знаете, уже служба шла в храмах святому великомученику Георгию Победоносцу. И я уверен, что Владимир Леонидович, его душа радовалась, что он отошел на праздник такого святого, как великомученик Георгий. Он очень любил армию, вы знаете, это по нашим передачам. Он служил в советской армии, в войсках противовоздушной обороны, был радистом, старшим сержантом. У него замечательный... Ну, кто такой Владимир Леонидович, говорить не приходится. Для нашим слушателям объяснять не нужно. Это просто, скажу вам, потеря для... нас всех велика, это утрат, незаменимый человек. Но его работы, посвященные русской истории, не только русской культуре, но и русской истории, русской армии, они, конечно, остаются в нашем архиве. И вот что интересно, Владимир Леонидович, золотым фондом в нашем архиве они остаются. Владимир Леонидович, когда начались события в Сирии, мы дали старую его передачу. Такое чувство было, что он к нам обращается сегодня. А сейчас мне хотелось бы вашему вниманию маленький отрывок из его передачи, посвященной Украине, дать прослушать, потому что однажды, это единственная передача была Александра Гордона тогда, в те годы, у него ток-шоу какое-то было, очень популярное, и Володя позвонил мне, вернувшись, говорит, ты знаешь, мне кажется, очень удачно получилось. Гордон к нему обращался, неожиданно такой, в общем-то, человек сложный, но к нему обращался явно не наш единомышленник, обращался с великим почтением, давал ему говорить, сколько Махнач хотел, потому что он был потрясен его знаниями, эрудицией, и Махнач считал, что передача получилась на удивление хорошая. Это была единственная передача Гордона, которую не выпустили в эфир. Понимаете, как боялись. И Владимир Леонидович, который должен был быть везде, где он оказывался, он был звездой. Но не потому, что он тянул на себя одеяло, потому что он говорил настолько ярко. Вот Махнача надо слушать. А еще лучше, я всех вас уверяю, Махнача надо было видеть. настолько искренне, артистично, ярко он говорил. Все студенты до сих пор, которые были на его лекциях, они не могут забыть Владимира Леонидовича. И когда мы его отпевали в храме у Новоспасского монастыря, таксист привез моего знакомого, и таксист спрашивает: «А почему, кого это отпевают?» Говорит: «Почему так много молодежи?» Он не ожидал, студенты собрались. Это был удивительный человек, и я знаю, что Владимир Леонидович молится сейчас, уверен в этом. Он всегда говорил, в последнее время он болел, но лечиться не хотел, но говорил: «Я, наверное, скоро умру, мы его». Я говорю: «Володь, ну что ты?» Нет, я спокойно об этом говорю, потому что я свой долг. Я грешник великий, но мне не страшно, говорит, умирать. Я свой долг, то, что мне Богом было положено, я выполнил. Он действительно очень много сделал. Он воспитал целое поколение студентов в любви. И вообще на его лекции взрослые люди приходили, пожилые, в любви к отечественной истории, в любви к русской культуре. И просим ваших молитв. И сейчас послушаем начало его передачи. Передача была в нашем эфире, где он говорит о Украине и России.
Добрый вечер, братья и сестры. У нас среди печальных юбилеев нынешнего года есть и радостный. Так называемое воссоединение Украины с Россией, которое приписывают Переяславской Раде 1654 года. Вот наступили дни-то, юбилейные дни Рады. И мне бы очень хотелось, не вдаваясь во всю историю Украины, Малороссии, обратиться именно к этому акту. Дело в том, что вам преподносится это как именно воссоединение. Но, правда, из этого вытекает, что они были соединены. Но кто был соединен? Украина и Россия? Так не было Украины и не было России в XII веке. Была одна единая Русь. Если воссоединение, то надо говорить воссоединение Руси. Можно в более позднем варианте говорить воссоединение России. Но не лепится воссоединение Украины с Россией, как будто были две равноправные стороны – Украина и Россия. Таких сторон никогда не было. Да и сейчас-то их нет. Да, конечно, сейчас можно говорить о воссоединении государств, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что государство и страна – это совершенно разные понятия. Заметьте. Государство, по-английски state, это то, что связано со столицей, по-немецки штат, по-французски бург, то, что связано с государством, с властью, с королем или князем, или царем, герцогом, а страна это то, что в стороне от столицы, страна. Родимая сторонка по-русски, да? А если возьмем английский язык, как страна по-английски? Country. А другое значение слова country – деревня. То есть то, что в стороне от города. Страна, country – это земля. По-немецки land, по-шведски lands. А государство – то, что связано с городом, и королевской, княжеской, царской властью. Никогда не путайте понятия страна и государство. Я никогда не говорю своим студентам ничего незаконного. Но каждый год говорю, и вы говорите, друзьям, коллегам, родственникам, а главное своим детям. Есть, конечно же, есть такое законное государство – Украина. И оно может иметь двусторонние или многосторонние отношения с Российской Федерацией. Есть такое государство – Российская Федерация. Но нет такой страны Украина. И никогда не будет, потому что даже само название это означает «окраина Руси». Запомните это. Если вы ревностные православные и хоть сколько-нибудь считаете себя русскими, Неважно, кто из вас при этом татарин, кряшен, мордвин, мариец, удмурт. Вы никогда не признаете, что есть такая страна Украина. Есть, есть. Окраина Руси.
Ну вот, дорогие братья и сестры, очень радостно было услышать дорогой голос. И я думаю, что Владимир Леонидович и тогда говорил о том, что пытаются разделить русский народ. А сейчас он бы такие яркие слова нашел для того, чтобы описать то, что происходит на Украине, объяснить то, что происходит на Украине. Все-таки как его нам не хватает сегодня. Прошу вас еще раз, дорогие братья и сестры, помолиться, помянуть раба Божия Владимира. И просим молитв также о упокоении убиенного Вадима Нитогорова, православного поэта, погибшего от ожогов, сожженного заживо, можно сказать, в Одессе. Убиенной Юлии Зотовой, молодой девушке, расстрелянной из БМП. Она 21 год, она медсестрой была, хотела помочь всем на блокпосту. Убиенного Сергия, он пономарил в Киево-Печерской лавре. Александра Садовничева, член Союза православных граждан, это Валентин Лебедев мне прислал смс-ку. Он защищал храм-палатку на Куликовом поле, а потом спасал женщин в этом доме профсоюзов и был тоже сожжен заживо, погиб. Царствие небесное им всем. Они, Виктор, я думаю, мы здесь не погрешим, если скажем, что это мученическая кончина, и особенно в такие дни, в дни Великой Победы, они пали, защищая священную победу, защищая память о войне, защищая память о наших героях. Значит, они могут быть и причислены к тем героям, которые погибли, отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Вот когда будет минута молчания 9 мая, я думаю, что и их имена мы с вами, имена всех мы не знаем, но имена всех, кто погиб в эти дни, мы можем поминать. Они герои.
Причем место, где они находились, где стояли их палатки, тоже было поле Куликова.
Куликово поле. А Вадим Нитогоров, он написал гимн Куликово поле. Это движение одесское. Вот не зря это движение за русскую Одессу, за Одессу, которая верна памяти героя Великой Отечественной войны, русской истории, оно и называется Куликово поле. Просили, дорогие братья и сестры, повторить имена священники Николай, Виталий, Валерий, Иоанн, Вячеслав, Геннадий просят молитв о своей пастве. Это священники Славянска и Краматорска. И просим молитв о воине Игоре. Это воин Игорь, полковник, возглавивший в запасе давно Игорь Стрелков, возглавивший ополченцев в Славянске. Очень тяжелое время, потому что, Виктор, ты сам понимаешь, силы явно не равны. Но они сказали, Игорь последний раз Стрелков давал интервью, он сказал, мы отсюда не уйдем, мы людей не бросим. Если помощь не придет, мы все сложим свои головы, мы все погибнем, но мы, говорит, отсюда не уйдем. И просим сугубых молитв святому великомученику Георгию Победоносцу о ополченцах Славянска, ополченцев Краматорска, о воине Игоре и его дружине. И о всех жителях Славянска и Краматорска, потому что погибли в эти дни не только ополченцы, погибло множество мирных жителей. Ну, а говоря, Виктор, мне хотелось бы, если вспоминать о том, что все эти гауляйтеры, Беня Коломойцев, которые обещают 10 тысяч за голову каждого россиянина платить этим карателям и палачам, не Мировский, губернатор, мэр, вернее, Одессы. Ну, всех не будем их перечислять. Там все эти Поруби, Яценики, Тягнебойки, все эти... Кстати, вот этот сотник Мыкова, который там показался, его имя уже известно. Я думаю, он подписал себе смертный приговор. Не только ему желают отомстить родственники. Обычно таких свидетелей сами заказчики этих зверств убирают. Но я считаю, и я думаю, что православные патриотические организации этим займутся, что правый сектор... И все подобные эти организации националистов, которые участвовали в этих зверствах, они должны быть объявлены террористическими организациями. И на территории России, если кто-то окажется из членов этих организаций, они должны тут же предстать перед судом за военные преступления. Это уже не уголовные преступления, а военные. Как ты считаешь?
Это уже преступление, которое нужно рассматривать на Нюрнбергском процессе. Это не то, что уголовное, а кого-то где-то убили. Но вот, Виктор, мы с тобой как-то говорили о том, о такой фразе, как «передается по наследству». По наследству может передаваться дом, может передаваться какие-то материальные блага, может передаваться что-то еще, что передается пофамильно. Но еще по наследству передается хамство, по наследству передается подлость. И, видимо, вот эти люди, как Коломойцев, Поруби, Яценюк, вот и, видимо, тоже им передалось по наследству. По наследству передалась тяга к фашизму, тяга к крови, убийству и зверству.
Дух Иуды.
Дух Иуды. И это тоже передается по наследству. Это надо тоже понимать. И когда мы воспитываем своих детей, их надо воспитывать на том, что, допустим, а вот твои дети, твои дедушки, твои родители, они были очень хорошими рабочими, трактористами, учителями. Они были прекрасными, заслуженными людьми и уважаемыми на селе. Вот когда на этом тоже начинаешь воспитывать, то у детей появляется гордость за свою фамилию, за свой род. И вот эта тяга быть похожими на дедушку и бабушку, на прекрасных людей, это тоже передается по наследству. И, видимо, вот таким образом тоже надо ставить весь процесс воспитания наших детей. Еще вот мы нередко говорим, о преступности нет национальности. Это вопрос весьма спорный. А вот у чего точно нет национальности, это у подвига. Национальности нету милосердия, национальности нету героизма. И поэтому ведь никто никогда не спрашивает, когда человек бросается защищать собой другого или вытаскивает из огня, он не проверяет и не переспрашивает, какой ты национальности. Это естественный порыв души и сердца, чтобы вот этот всплеск правильного воспитания реализовался за долю секунды вот в этот закритический час и показал всему миру, вот что такое героизм и что такое настоящий дух.
Кстати, ветераны об этом говорят часто, что во время Великой Отечественной войны никто не думал, все были единым народом, все друг друга спасали, все вытаскивали
из огня. Это было и во время Великой Отечественной войны, это было в Афганистане, это было на Куликовом поле, это было на Бородино. Мы же помним с тобой ситуации исторические вот эти, когда люди перед тем, как приступали к этой войне, допустим, на поле Куликовом, то начинался очень сильный пост. И в течение 3 суток люди шли на молитву, на причастие, и они знали, что они шли на смерть во имя России, во благо. И поэтому это ведь тоже показатель того, как надо вообще готовить человека ко всему. Не то, что, допустим, к какой-то профессии, а быть человеком порядочным – это тоже своего рода великая профессия, чтобы она передавалась тоже по наследству.
Ну вот, кстати, все-таки подавляющее большинство наших семей – можно сказать, за малым исключением тех, кто живут сейчас в России, это внуки, правнуки, праправнуков уже много, герои Великой Отечественной войны. Потому что вся наша страна тогда воевала, вся наша страна молилась. Если кто даже был неверующий, то не веря в Бога, то знаменитое стихотворение Симонова «Жди меня, я вернусь». Ведь это тоже как стихотворение молитвы. Душу, сердце вкладывали. И вот эта победа была одержана подвигом, великим подвигом самоотверженной души нашего народа. И, конечно же, на этом надо воспитывать молодежь. А вы знаете, дорогие братья и сестры, телеканал «Россия», он завершает, там проект такой был «Имя Победы». Все полководцы, но мы как-нибудь поговорим с историками, потому что, к сожалению, туда попали люди, которых полководцами считать нельзя. Ну, какой Тухачевский полководец? Тоже каратель Тамбовского восстания. А спрашивают меня, а кого вы считаете именем Победы? Ну, я скажу безусловно. Я, конечно, любимый мой, один из любимых святых, это святой благоверный князь Александр Невский. Но именем Победы России я бы избрал Александра Васильевича Суворова, русского архистратига, потому что он в своих даже наставлениях выразил суть русской победы. Молись Богу от него победы, стой за дом Пресвятой Богородицы, мы русские, какой восторг. И вот Виктор, наверное, в училище не раз слышал, как и все мы слышали, когда-то говорили о ком-то, полководец Суворовской школы, да? Это высшая похвала была. А ты кого считаешь именем победы? Вот, кого бы выбрал?
Я бы, честно говоря, даже боялся вот назвать. Они настолько все великие, вот, что делить Кутузова, Суворова и наших всех вот героев, которые действительно проявили себя на таком уровне, но я, честно говоря, даже не рискну. Вот просто, ну, лежит ко всем душа. Лишь ко всем
всех
душа.
Любишь,
да, я люблю всех, всех уважаю, и перед всеми даже такой, ну, какой-то в определенной степени офицерский трепет. Вот, насколько были великие, прозорливые, дальновидные и талантливые эти люди. Вот на каких примерах и на каких великих подвигах надо бы учиться. И вот, коль у нас с тобой есть такая сегодня очень хорошая передача, и она к месту, то мы бы хотели от радиостанции «Радонеж», от всех наших слушателей, от нас с Виктором поздравить Владимира Петровича Заманского, нашего фронтовика, великого актера, которого знает вся страна, даже хотя бы по фильму «Проверка на дорогах». И очень много фильмов, где себя талантливо показал этот человек, и ведь у него нет ни одной роли, где бы была хотя бы тень какой-то пошлости. Вот хотя бы тень. Он везде показывал очень созидательные примеры. И он в жизни такой остался.
Но, дорогие братья и сестры, поверьте нам с Виктором, это человек, перед которым мы преклоняемся, это настолько искренний, горячей веры, настолько вот теплый, глубокий человек. Вот если бы вы его видели в последнее время, ведь правда, с Владимиром Петровичем, но он-то не слышит сейчас нас, поэтому можно сказать, у него вот его глаза такие голубые, небесные, вот чувствуешь в них уже какую-то мудрость, действительно небесную мудрость.
И глаза, и голос. Вот голос Заманского, наверное, все-таки уже неповторим. И среди того, что мы слышали, и что мы знаем. А его прекрасные записи православных вот этих...
Фильмов озвучены.
Да, озвучены, которые им...
Ветеран Великой Отечественной войны, дорогие братья и сестры. Поэтому в эти дни мы Владимира Петровича поздравляем.
Ему уже под 90 лет. А какой у него здравый, ясный ум. Как с ним приятно поговорить. И даже просто помолчать.
Да. Дорогие братья и сестры, а я хотел бы пригласить тех, кто желает с нами поехать помолиться к чудотворным иконам Матери Божией. Приглашаем вас 24 мая. Поедем с вами в храм архистратига русского Александра Васильевича Суворова, в храм Федора Студита перед Песчанской иконой Матери Божией помолимся. Потом побываем в храме Георгия на Всполье, в храме святителя Николая в Пыжах, у Порт-Артурской иконы Матери Божией. Может быть, успеем заехать и в храм Христа Спасителя к Августовской иконе Царицы Небесной. Поэтому звоните, кто желает, по телефону 8-903-151-61-14 или в паломническую службу Радонеж. Приходите, покупайте билеты, поедем, помолимся Царице Небесной. А 12 июня состоится очередной вечер из цикла «Возвращение на родину». «Звезда звездою говорит» к 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы увидим, как всегда, фильм, уникальный фильм, как всегда, на этих вечерах. И встретимся с протоиереем Леонидом Сафроновым. Приедет из Вятки батюшка, который много лет подряд, не помню сколько, уже участвует в Великорецких крестных ходах. Несколько храмов построил. Виктор, ты знаешь батюшку, он построил тюремные храмы. Окормляет зона. Но это не священник, конечно. Такой пастырь, на которых вся Россия держится. Встретимся с главным редактором журнала «Простор» Валерием Федоровичем Михайловым. Он приедет из Алматы. Это автор лучшей монографии сейчас о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И вы не представляете, сколько трудов в наше время пришлось выдержать, чтобы пройти нынешнюю цензуру, а худсоветы, и доказать, что Михаил Юрьевич был православным человеком, как старались вычеркивать. Но я думаю, об этом мы поговорим на вечере с Валерием Федоровичем, он сам расскажет об этом. И встретимся с потомком Лермонтова, Владимиром Николаевичем Соколовым Лермонтовым. Из Ставрополя приедет искусствовед. Владимир Николаевич тоже замечательный человек. Потомок, кстати, прямой мученика Владимира Федоровича фон дер Ваунитца. Мученика за царя, убитого русского героя, героя русско-турецкой войны. Вы все хорошо знаете Владимира Федоровича фон дер Ваунитца, видели на фотографиях во время прославления батюшки Серафима. Он вместе с государем нес гроб, был тогда генерал-губернатором Тамбовским. И должен быть режиссер-искусствовед Борис Михайлович Конухов. Автор и ведущая Лина Мкрычан. Начало 18:30. в Доме кино Союза кинематографистов, а билеты, братья и сестры, обратите внимание, в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке, в церковной лавке Святого Кафедрального Богоявленского собора, что в Елохово, в книжной лавке Кириллица, метро Третьяковская, в Черниговском переулке, и в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, а также в домике Арины Родионовой, метро Красносельская, храм всех святых у отца Артемия. Ну, а, Витя, вот ты говорил, мы с тобой говорили как-то, что на войне не только, и в этой передаче ты говорил, что душа становится у многих чище. А ведь почему-то в этих условиях на войне многие тянутся к стихам, тянутся к литературе хорошей. Кажется, вроде бы такое желание уйти, отвлечься, а тянутся именно к глубокому, не к развлечениям. Многие, я читал иногда стихи, которые писали наши летчики военные во время Великой Отечественной войны, они настолько профессиональны, но дело даже не в этом, хотя никто из них литинститута не заканчивал, они настолько глубокие, интересны по глубине чувств, по выражению чувств.
Дело в том, что когда человек оказывается в ситуации очень сложной, критической, закритической, то, что в миру является для него первичным, ну, как он считает на этот момент, то в той ситуации оно уже настолько неважно и неинтересно, и то, на что он раньше не обращал внимания и чем-то пренебрегал, ну и, возможно, относился как-то легкомысленно, вдруг он понимает, что это-то и является самым важным, и самым интересным, и самым нужным. И вот я бы хотел, знаешь, какой пример привести. У меня однажды была встреча с одним фронтовиком, который рассказывал про своего друга. Это были бои под Курском, и у них, он был командиром орудия, и у него было очень тяжелое ранение, он не мог сам подносить снаряды, а его второй друг, то он подтаскивал ему снаряды, а я, говорит, поначалу не обращал, почему он все время подтаскивает и как-то не то что шагает, а как бы боком и чуть ли не на четвереньках. А потом я смотрю, а у него, оказывается, нет ног. И я, говорит, ему прохрипел, как ты таскаешь без ног? И вот знаешь, он мне, говорит, отвечает, я эту фразу, говорит, не могу забыть до сих пор. Он потом умер от большой потери крови. И он мне говорит, что я, говорит, забыл, что у меня нет ног.
То есть такой порыв
был. Вот такой порыв был души у человека, и порыв патриотизма, и боли за своего, и вот такое было преданность присяге, что он, оказывается, я, говорит, забыл, что у меня нет ног. И вот он в этом состоянии подтаскивал вот эти снаряды. И ведь таких примеров у нас очень много. И хотя бы взять даже такой вот случай, когда люди, ну пусть они оказались тоже в непростой жизненной ситуации, понесли какое-то даже наказание, пусть тюремное. Вот это тоже, я считаю, великий поступок. Я рассказывал, по-моему, об этом, когда ребята, которые отсидели, они поставили крест воину Евгению. Вот когда едешь по Тульской дороге, по дороге М4, то при подъезде к Туле на основной трассе, на федеральной, справа на большом склоне таком холма стоит большой дубовый крест, он около 2,5 метров, а внизу камнями выложено, большими камнями, воину Евгению. И вот эти ребята, оказывается, они сидели, они понесли тюремное наказание, и они вот эти камни несли на себе. Они таскали и выложили вот эту надпись большую, и Любовь Васильевне они не говорили. И когда они все полностью выложили и поставили вот этот крест, и его осветили, они пригласили Любовь Васильевну и сделали ей вот этот подарок. И знаешь, никто не рискует этот крест снимать, несмотря на то, что он стоит вроде как в неположенном месте. И когда едешь, он по правой стороне, когда едешь из Москвы туда, в сторону Тулы, он стоит такой дубовый золотой крест, вот этот, он уже весь продубленный. И вот эти камни, как они таскали на себе, это вообще поразительно. Они весом примерно по 70 килограммов, вот эти камни. Они их нашли, привезли и выложили вот эту очень большую надпись. Понимаешь, и вот таких случаев очень много у нас, когда люди для того, чтобы... У нас, говорят, мы не можем объяснить причину вот этого поступка. Но, говорят, когда мы узнали об этом подвиге, то у нас, говорят, у всех сложилось вот это желание там их было, по-моему...
Движение сердца. Да,
движение сердца, вот порыв сердечный. Там было 8 или 9 ребят вот этих, с разными судимостями, с разными, конечно, греховными проступками. Но я думаю, что им Господь очень много простит за вот это великое дело.
Главное, что совесть и желание, стремление и чувство подвига воина Евгения...
Оно живучее, оно вот живучее, да, в русском человеке при всех грехах.
Наша передача подходит к концу, дорогие братья и сестры. И вы знаете, в день великомученика Георгия Победоносца, 69 лет назад, была Пасха. Мы сейчас с вами говорим, поздравляем всех со светлым Христом Воскресением. А как тогда звучало «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» весь храм отвечал и говорили с победой, поздравляли. А сейчас вновь война на пороге нашего дома. Что можно сказать? Это приграничные бои. Приграничные бои идут. Это на русской земле. Кто скажет, что Донецк, Славянск, Одесса – это не русская земля? И, Виктор, многие очень переживают, да, что и оккупирована
вот
Одесса,
да, Киев. Я бы хотел, Виктор, сказать по поводу вот этих мистических слов «Христос воскресе». Вот этот еще раз привести пример, когда наши ребята, десантники, поехали на выполнение очередной боевой задачи на Кавказ. И они проезжали мимо, уже подходила граница Кавказа. Вот, они увидели храм, заехали в него. Батюшка каждого подвел к своей иконе. А вот этот сержант, который предложил подъехать, он подошел к распятию, к кресту, вытянулся и отдал кресту честь. А потом в ближайшую Пасху в ночном небе Грозного вот эти ребята трассирующими пулями написали «Христос воскресе». И вот эта надпись из трассирующих пуль висела довольно долго. Ее смогли прочитать многие. Поэтому, видимо, желание «Христос воскресе» сказать и написать, и выложить камнями, и трассирующими пулями в небе в ночном, оно все равно в русском человеке не случайно. Ведь мы всегда говорим «Слава Богу». Будучи, когда мы были и коммунистами, и комсомольцами, слава КПСС мы забыли, а слава Богу будет всегда.
Да, слава КПСС никто не говорил. А слава Богу все говорили, даже коммунисты такие ответственные. Но, дорогие братья и сестры, еще раз просим ваших молитв о наших братьях и сестрах, которые сейчас находятся на линии огня. И знаете, хотя тяжело встречать этот День Победы, понимая, что оккупирован Киев, оккупирована Одесса, враг наступает, но мы знаем, что победа будет за нами, и мы знаем, что русская армия всегда загоняла фашизм в могилу. Раз посылает Господь такое испытание сейчас, то мы... Трудно сейчас сохранять выдержку, но и врага покараем, уверен я. И победа обязательно будет за нами. А мы с Виктором еще раз поздравляем с наступающим праздником всех наших дорогих ветеранов и всех вас, дорогие братья и сестры.
Да, всем добра, мира и покоя.
Христос,
покоя в семье.
Христос воскресе, воистину воскресе Христос.
Oh, звезд.